Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседуем с клириком храма святых мучеников Флора и Лавры села Косулино, отцом Алексеем Сечиных.
Батюшка, благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Благословит Бог.
Батюшка, мы сегодня присутствовали на богослужении святому архангелу Михаилу. У нас российский народ очень трепетно относился и относится всегда к этому празднику. А в последний год особенно, ну, люди говорили друг другу, что нужно обязательно пойти на службу, обязательно оставить все дела. И такое впечатление, что уже видя, как складывается ситуация, все споры, разговоры, крики, шум вокруг того, куда дальше пойдет Россия, как вступит она в войну или не вступит, народ просто решил, видимо, просить защиты у небесных сил.
Это, конечно, обосновано, потому что практика показала вот все, как скажем, исторические реалии, которые вот, это касается истории только не только нашей страны, но и других стран, когда люди забывают Бога и стараются, исходя вот из своих соображений, чаще всего благих, это приводит в конечном итоге к тому, что человек, собственно говоря, начинает разрушать самого себя. И рано или поздно вот общество, которое построено без Бога, вот, где люди не обращаются к Богу, оно рано или поздно прекращает свое существование. Потому что не зря говорится, не только сказано, а как вот Господь дал человеку вот сразу же, что вот человек есть образ Божий. Вообще вот сам по себе вот человек — это вот тайна из тайн, когда начинаешь, ну, размышлять более глубоко вот об этих вещах, то понимаешь, почему Серафим Саровский говорил каждому человеку, которого он встречал, радость моя. Потому что человек есть образ Божий, и дано человеку очень многое вот жить в этом греховном мире, но иметь при этом возможность вернуться к Богу, вот, вернуться в Царство Небесное, и мало того, что самому вернуться и весь этот окружающий мир привести туда, к Богу. В связи с этим, почему вот я к этому подвожу, вот в связи с этим такой, значит, интересный момент. Не зря русский человек ищет правду. Вот. Есть такое очень хорошее слово, что вот справедливость. Вот русский человек как-то вот ему нужна, чтобы вот это была вот справедливость. А где критерии справедливости? Нам вот в этом отношении вот русским как-то повезло, потому что мы знаем, что истина – это Бог. Потому что всякие политические моменты, всякие политические, как бы скажем, общественные устроения, они приходят и уходят. Остается только один Бог. А так как этот мир меняется, и постоянно надо каждый раз принимать те или иные решения, сейчас можете обратить внимание, что вот буквально за последние, даже, может быть, не 100 лет, а может быть, даже за меньший срок, очень много изменилось в этом мире, изменились нравственные, моральные устои, то есть то, что раньше порицалось, сейчас это воспринимается в порядке вещей. Ну, к примеру, вот такие вещи, как, скажем, пробный брак, что само по себе, вот, понятие вот пробный брак, это, оно вообще само по себе, оно противоречит. Почему? Потому что брак создан для того, чтобы рожать ребятишек, а не для того, чтобы люди просто-напросто получали удовольствие, а потом, если им не понравилось, взяли и разбежались. И вот когда вот в поисках истины русский человек обращается, он понимает, где истина. Она вот там, в Царстве Небесном. А кто Царство Небесное охраняет? Кто старается, кто изгнал лукавого оттуда? Вот эти вот архангел Михаил и все силы небесные, бесплотные, праздник которых мы был посвящен, вот литургии мы сегодня с вами служили, потому что они есть гарант того, что лукавый, вот это вот само лукавое, в Царство Небесное не попадет. Вот там она истина. И когда люди говорят о том, чтобы вот помолиться к архангелу Михаилу, вот это все, мы просим, почему помощи у тех, кто охраняет истину. Вот она. И когда человек обращается, вот я говорил вам о том, что вот человек есть тайна, никогда она не будет дано человеку полностью ее познать. Но много из этой тайны человек может воспринимать, он понимает вот эти вот все эти вещи. И человек, когда обращается с верой к Богу, Господь ему всегда подсказывает. Изменился мир, изменились события, изменились люди, изменились все. Но всегда, когда человек обращается к Богу, Бог подскажет, как в этой ситуации поступить, чтобы человек опять к Богу пришел. И вот тех событий, которые сейчас происходят, вступит Россия в войну, не вступит Россия в войну. Ну, собственно говоря, вот бояться этого не надо, бояться надо другого. Надо понять одну простую вещь, что церковь есть богочеловеческий организм, где болезни каждого члена этот сразу же отражается на всем организме. И вот как-то вот мне записочку поминальную принесли, я вот и читаю. Просто просят, помолитесь за больную Украину. Вот она сейчас больна. И вот эта вот за больную Украину, вот больна духом, больна этим. Вот, как эти события произошли, что произошло, какие там силы были задействованы, это пусть там разбираются, так скажем, люди-специалисты. Нам самое главное сейчас молиться и просить для того, чтобы не было кровопролития, чтобы Господь вразумил. Оно все станет на свои места потихоньку, помаленьку. Дано нам очередной раз искушение, но дано оно именно для того, чтобы вот русский человек, который обладает истиной, он объединился, и вот эту истину не только он, чтобы нес себе, но он готов был, вот как первые христиане, отдать жизнь за нее. Вот когда остальной весь окружающий мир поймет, что эту истину русские не дадут, и ничего с ними не сделаешь, и они поймут, что за нами Бог, вот тогда те люди поймут, что нельзя с нами бороться, как против Бога пролить. И все, оно сразу, без всякого пролития, все сразу изменится. Но нужна вот эта вот крепкая, сильная вера. Будет она, значит, не будет войны, не будет этой веры, будет, естественно, война. Будет разбираться, будет все, будет кровопролитие, не без этого. Но пока вот такое состояние, что будет истинная вера, будем мы к этому стремиться, войны не будет. Поэтому надо вот таким вот образом все-таки воспринимать, что не просто приходить в храм, вот, пришли, свечку поставили, там записочку написали, еще что-нибудь. Вот когда у меня просят благословения, конечно, я благословлю, потому что, чтобы Бог вам помог, чтобы Он вразумел, вам дал силы, чтобы жить по заповедям Божьим. Но вы поймите одну простую вещь, что перед Богом вы встанете, и вы будете перед Богом отвечать. Вот как вы готовы к встрече Бога, это зависит от вас. Вот это вот простую вещь. А на исповеди там уже просто разбираешься потихоньку, помаленьку, и просто в другой раз удивляешься, вот как вот лукавый вот так вот человека подводит, он вроде из добрых побуждений, этот, начинает то или иное доброе дело делать, и сам грех впадает, и других людей к этому подводит. Вот такие вот вещи интересные происходят. Начинаешь человеку немножко так, тут чуть-чуть подскажешь, тут немножко подскажешь, батюшка, я об этом не думал. Вот, а как вот не думали? Ну, вот таким-то образом, потихонечку, помаленечку. А потом говорит, вот батюшка, вот хорошо, вот подсказали. Да не я подсказал, Бог подсказал. Вот эту вот простую вещь, что вот человек, он образ Божий, и он всегда должен с Богом общаться. Вот эту простую вещь надо понимать. И вот поэтому вот это очень хорошо, что вот в связи с этими событиями никому-нибудь, не ищут и виноватых, еще ни кого-то, а обращаются к Богу. Придите, помолитесь Архангелу Михаилу, помолитесь другим святым, помолитесь еще, потому что те, которые праведники, которые показали своей жизнью о том, что они Богу угодно, что Бог их слышит, потому что у них чистое сердце. И вот мы, когда мы с ним обращаемся, у нас же вот, мы когда говорим о жизни вечной, вот многие так воспринимают как-то, ну вот, не совсем, ну вот, надо прийти сделать, надо прийти сделать это. Но вот смотрите, вот, Николай Чудотворец, скажи какой-нибудь бабушке, что жил-то он в 4 веке, и тогда в России даже вообще речи не было. Какой он русский, если тогда России-то не было? Он скажет, батюшка, вы что? Мы ему молимся, он нам помогает. Как он не русский? Он действительно русский. И они правы. Потому что вот они вот как раз вот правы, потому что нету для Бога, вот ему не, для него смерти нету. И поэтому ему без разницы. Николай Чудотворец жил в 4 веке, Россия, собственно говоря, организовалась вот 9-10 век, как Россия. Это ему без разницы. Вот это общение идет между русскими людьми, Николаем Чудотворцем. Николай Чудотворец помогает, поэтому он наш, русский. Почему? Потому что он, Господь его приблизил туда, к истине, а русский человек истину ищет. Смотрите, вот страны, которые хвастаются своей демократией, а на самом деле все расписано, этого делать нельзя, этого нельзя, и как закон перевернут туда, повернут сюда, как угодно, вот тем, кто у власти, так и повернут. Вот так они делают. И страна, которая хвастается своей демократией, вот та же самая Соединенные Штаты. Японцы живут отдельно, китайцы живут отдельно, итальянцы живут отдельно, ирландцы живут отдельно, все они живут отдельно. А у нас, возьмите вот любую семью, если посмотреть, в любом вот из наших ребятишек, ну, как минимум две крови, а то там 5, 6 или 7 крови перемешано. И никого не интересует, какой крови человек. Главное, чтобы человек вот был он, образом Божьим. Все, а там уже без разницы. И вот это вот самое главное. Поэтому за русскими, если они веру свою не оставят, весь мир. Потому что как можно из мира из этого выгнать Бога, когда Бог его сотворил. Вот поэтому те, кто верует в истинного Бога, те они и получат весь мир. Вот эту простую вещь надо понимать.
Ну, у народа есть такая вот еще такое мнение, что я слышала, молитесь Архангелу Михаилу, не злой человек, и не может к вам приблизиться. Вот, то есть люди настолько вот, вот вроде, казалось бы, предводитель небесного воинства, он настолько высоко, что напрямую к нему обращаться, но люди обращаются и просят, и они ждут сейчас, наверное, некоего благого вмешательства, вот как Борис и Глеб помогли Александру Невскому, mm-hmm. так и, может быть, ждут, что на нашей стороне будут вот эти вот небесные силы, на стороне православной церкви, и не дадут в обиду украинскую православную церковь Московского патриархата. Вот эта наивная вера, она вот, на ваш взгляд, она же не обрядовая, она такая духовная все равно у народа.
Ну, это хорошо, что такая вот, можно бы даже сказать, немножко детская вера, вот, это вот, дай Бог, чтобы она все-таки такая была, вот, что вот именно верили. Но тут немножко другое. Ну, во-первых, вот, надо понимать, что вот, когда можно сказать, как высоко, это мы вот нашими человеческими мерками меряем. А Господь ведь каждому ангелу дал такое послушание, если можно выразиться, заботиться о том, что он сотворил. И любой человечек, и тем более образ Божий, вот это вот любой человечек, ну как вот эти ангелы не будут заботиться о нас? И вот, собственно говоря, вот это надо вот понять вот такую вот простую вещь. Вот когда вот человек вот молится, и когда вот сегодня на Евангелии, когда читали, что вот бесы повинуются, да? Бесы кто у нас? Падшие ангелы. Вот. А они слушают учеников Иисуса Христа. Господь им дал такое, как бы скажем, повеление идти и проповедовать вот эту вот благую весть. И они вот даже бесов изгоняют. А что Господь говорит? Радоваться вам надо не тому, что бесы вас боятся, а радоваться надо вам тому, что ваши имена написаны в Царстве Небесном. И вот это вот, понять вот эту вещь надо очень просто, понимаете, что когда человек молится, когда сердце человеческое открыто навстречу Богу, почему я вот про эти вещи говорю? Потому что когда мы молимся тому же Архангелу Михаилу, просим его, а он кто представляет? Он же представляет как бы нашего Бога. Он представляет, он защищает ту истину, жизнь, которую Господь, собственно говоря, изначально и дал. Вот от всех лукавых помыслов, от всего этого защищает. И когда человек молится, Бог начинает этому человеку помогать. И вот те существа лукавые, которые хотят человеку это навредить, они просто видят в сердце этого человека Бог. Ну как против Бога бороться? Они и не подходят. Вот она какая вещь получается. Ну, а то, что это касается вот именно почему вот Архангелу Михаилу, ну, в принципе, можно любому святому молиться, ну, может быть, по той простой причине, что Архангел Михаил, ну, уж он-то уж явно совсем близко к Богу. Вот. Если мы помолились, попросили его, ну, сразу же, Господи, ну, помоги этому человеку. Вот таким вот образом. Хотя эти вот вещи вот, мы просто вот как вот своим человеческим мышлением понимаем этот, как вот стараемся вот поразмышлять, подумать, как это все представляется. На самом деле там мир немножко другой. Вот, какого на самом деле мы не знаем. Мы просто знаем, что мы, собственно говоря, те, которые приняли всем сердцем Бога, потом будут, собственно говоря, с Богом и блаженствовать. Вот о чем речь. А какой этот мир, мы это не знаем. Как вот ребенок, который был в утробе матери, он же не знает, что его там впереди ждет. И вот представьте, он не знает, почему у него легкие в животике появились, хотя он уже многое чего ощущает. Зачем ему ручки, ножки нужны, он этого не знает, но приходит определенное время, человек рождается, и тогда понятно становится, для чего у него ручки, ножки, для чего у него легкие и так далее. Вот эти все эти вещи понятны. И вот этот вот, как бы скажем, вот это свойство человека общаться с Богом, вот, многим кажется не совсем понятным сейчас, а когда придет время, когда мы вот на тот порог-то уйдем, оно тогда все это раскроется, и все это будет видно. И вот почему вот сейчас мы вот, когда вот молимся, вот и будь это сила бесплотная, будь просто святые вот люди, которые показали своей праведной жизнью, что Господь благоволеет к ним, да? Мы когда молимся, когда им просим, вот это общение идет вот между нами и это, между этими людьми, или вот между ангелами идет общение, и они слушают наши молитвы, наши просьбы. Другой вопрос, что не всегда они исполняются, но не по той простой причине, что их не слышат. Слышат. Все это все слышно, это все видно. просто по той, причине, что вот любой человек, вот всегда вот я людям говорю, когда вы молитесь, попросили Бога, а потом всегда добавляйте: Господи, если оно мне это полезно. Потому что многие вещи, вот, с одной точки, вот сейчас мы, нам кажется, что сейчас вот и хорошо вот так вот, а потом приходит определенное время, мы какой-то приближительный опыт, окажется, что, собственно говоря, это нам было не полезно. И вот когда мы просим, и вот что-то вот хочется нам очень сильно, но просим, мы, ну, всегда добавляйте: Господи, если мне это полезно. И Господь управит. И вот, и слышит эту вашу молитву, и что-то все услышит, Он всегда управит. И вот что именно человеку полезно, Он обязательно сделает. Вот эти вот вещи надо понимать. И если с человеком происходят какие-то искушения, какие-то вот что-то с ним происходит, нельзя ни в коем случае расстраиваться, переживать, а то, не дай Бог, еще и отчаивается. Всякой жизни Господь попускает. Просто надо понять одну простую вещь, что вот тот грех, который сидит в человеке, как он должен выйти? Как от него избавиться? Он же должен выйти наружу, чтобы человек его осознал, чтобы он понял, с чем ему бороться, и чтобы он знал, что просить у Бога. И тогда он начинает просить Бога, и Бог ему посылает помощь. А пока он этого не осознает, пока он эти вещи не видит, он даже и не будет просить у Бога помощи. А ведь как человек устроен? Что человек сам должен попросить Бога. Вот такие вот моменты. И вот поэтому, когда человеку искушения посылаются, как сейчас вот, вот те искушения, которые нам посылаются, посылаются, слава Богу, что они посланы, потому что мы вот, вот в этой вот обстановке, когда вот комфортности, когда вот можно купить это, и вроде бы это все просто, вот посчитал, что ты кредит можешь выплатить или еще что-нибудь, да, вот такие вот вещи. Как на Украине произошло? Все, смотрите, вот, кредиты очень хорошо, все удобно. Сейчас вот перекрыли тем, кто в Донбассе, в Луганске эти кредиты, никто деньги не получает. Вот, но никто им долги прощать не собирается. Вот какая вещь интересная, то есть человек сам себе в рабство загнал, получается. То есть показать вот это искушение Господь послал для того, чтобы, собственно, показать, где истина есть, а где иллюзия. Вот эти вот вещи. И когда мы эти вещи все осмыслим, и вот, и все-таки придем опять же к тому, чем жили наши предки.
Вот в данном конкретном случае, если с кредитом, например, то вот жить посредством, довольствоваться малым и вот не надеяться на то, что вот эти золотые горы, как бы они сейчас хочу.
У каждого человека, как бы скажем, есть как этот свой определенный жизненный путь, свои этот, мечты, свои планы, да? Чем опасны вот эти вот кредиты? Ну, вот когда человек берет, скажем, для того, чтобы взять кредит, берет для того, чтобы взять какое-то средство производства, то есть то, что будет давать деньги. Например, он может взять там какое-то оборудование, чтобы произвести какие-то вещи, которые потом будет продавать и будет на этом жить. Или печь хлеб, или еще что-нибудь. Вот на этот кредит берет и потом начинает это все делать. Вот понятие кредита – это вот такая вещь довольно интересная. Дело в том, что в свое время, собственно говоря, деньги возникли как? Вот, как эквивалент товара или работы, которая произведена. Чтобы вот не таскать себе, скажем, барана меняли там на мешок какого-то зерна, да? А просто вот баран стоит столько-то, мешок зерна стоит столько-то. Вот давай так поменяем, вот на это можно купить. Как эквивалент, то есть, ну, всегда деньги обозначали свое время, то есть, этот, или определенную стоимость определенной работы, или стоимость определенного там товара. Так продолжалось довольно долго до развития буржуазных отношений. И вот показатель этому то, что, скажем, французские дворяне, вот, никогда деньги в долг не давали. Потому что считалось зазорным давать христианину, денег в долг не должен давать, под проценты тем более. Они выходили из положения очень просто. Давали деньги какому-нибудь еврею. Еврей через некоторое время возвращает ему деньги, дворянину, и говорит: вот я забрал там вот такую-то определенную сумму, я вам эту сумму возвращаю. Спасибо, все, вот вы поступили по-христиански, это все хорошо, но вы очень хороший человек, я вот решил вам сделать подарок. Вот вам подарок, говорит, тройка лошадей и еще корыто в придачу. Вот это вот развивало уже вот этот обман, вот этот двуличный, и потом дальше уже пошли вот эти вот отношения, все более и более о том, что вот когда буржуазные отношения начали развиваться, то, вот смотрите, был такой пират Дрейк, он навел ужас, такой ужас на испанцев, вот, они покинули, значит, бассейн Карибского моря, и вот юг, вот те, сейчас вот эта вот южная часть вот Карибского моря, где сейчас вот выходит она, Соединенные Штаты, там в свое время были испанцы. Дрейк сделал так, что ни одного испанца там не осталось, такого уже снавел на людей. Вот. Что делает английская королева? Она ему дарует титул лорда. Все. И вот когда вот эти вот начали отношения развиваться, то есть получается, что человек может, не, собственно говоря, неинтересно, как он заработал деньги, есть много денег, значит, ты будешь иметь уже все. Вот, то есть вот эта система «деньги делают деньги», она начала работать. И дальше получается, что вот деньги уже подавать под проценты уже не считалось зазорным. И вот смотрите, что получается, собственно говоря, что собой представляет кредит. Вам дали такую-то сумму-то денег, а вы возвращаете в полтора раза больше. Те люди, которые вам дали деньги, они, ну, может быть, они написали договор, нанесли вас в компьютер, много этого усилий затратили. Стоит ли вот тот труд, который мы возвращаем от этих денег? Нет. То есть, получается, деньги, собственно говоря, представляют собой воздух. Они ничего не имеют. И когда человек, собственно говоря, строит все благополучие на воздухе, это благополучие рано или поздно разрушится. Согласитесь? Поэтому, значит, человеку просто-напросто надо думать о том, чтобы все-таки чем накормить детей, где они будут жить, где вот эти, все эти вещи надо думать, вот, воспитать своих детей, что им передать. Вот, не то, чтобы в престижном вузе вот, учиться, а просто, чтобы человек имел способность творчески подходить к жизни, мыслить его. Вот эти вещи. А вот эта вот система кредитная, то есть, вот, чем она опасна? Не можешь купить машину, скажем, за 300 тысяч сразу. В течение 5 лет ты будешь отдавать там, ну, 3000 по 10, да? Она вроде бы незаметна, а машина у тебя есть. Но ты отдаешь уже не 300 тысяч, а ты даешь уже как минимум 450 тысяч, как минимум. И в конце концов, еще тебе надо машину содержать, еще надо это все делать. Вот, вместо того, чтобы подумать, тебе нужна машина, не обязательно тебе это 30 тысяч покупать, ты можешь купить за те же самые 50 или 60 тысяч и спокойно ездить на этой машине. Потом у тебя появилась возможность, ты опять же на свои заработанные деньги купил другую машину, пожалуйста, езди. Так ведь? А так мы воздухом перекачиваем, и что мы имеем?
Ну вот наша церковь, наши батюшки, они все равно вот воспитывают с молодых ногтей, вот воскресная школа, да, тут помещение, мы сейчас как раз находимся, детей вот в том духе, что не нужно там быть финансистом, биржевым игроком и пытаться вот так вот легко и просто на красивую жизнь заработать, с маленького объясняют детям, да, что в поте лица зарабатывать хлеб – это неизбежная заповедь, как бы ее никак не перепрыгнуть.
Да, да.
И в таком случае можно в поте лица и можно и успеха добиться, и всего, чего, допустим, молодежь все-таки пока еще хочет. И вот это, наверное, ежедневная какая-то проповедь ваша, да, и созидание вот детских душ. Ну, и взрослых, наверное, тоже надо учить сейчас, чтобы.
Да, да, да.
Потому
да.
что многие сбились с толку еще в 90-е.
Ведь поймите, ведь как вот самое-то, вот что интересное, что вот. Вернее, вот это опасно еще в кредитах, одно из, как бы, из опасных моментов, что если человек раньше, вот, эта система не была развита, и человек знал, что он кредиты не может взять, вот, денег у него негде взять, вот, а надо что-то сделать, он приходил к другому человеку, говорит, вот, давай вот вместе вот попробуем сделать вот это вот. Одному мне тяжело, вдвоем может быть, а вдвоем, может, у нас вот что-то и получится. Как раньше делали, самострои там всякие, все это, квартиры, помните, такие вот моменты были, да? Находили средства, люди скидывались, в общем, потому что дружно всем миром, когда оно раз, и дом стоит, а до друга не накладно. Понимаете, вещь какая? А сейчас вот эта вот иллюзия того, что ты независимый, и вот если ты имеешь большой доход, большой достаток, да, и этот вроде бы ты самостоятельно, никого не зависишь, иллюзия полнейшая. Вот когда в 2010 году был кризис, вот у меня такой интересный момент, это как бы поразил. Значит, в Германии один человек, который имел 7 заводов небольших, вот этот кризис попал, и у него, значит, для того, чтобы ему из этих кредитов выйти, ему надо было продать 5 или 6 заводов из 7, которые он имел. То есть один или два завода у него оставалось. То есть он расплачивался с кредитами, но один или два завода у него оставалось, и он спокойненько мог себя как содержать. Он закончил жить самоубийством, посел себе пулю в лоб, потому что у него дело свернулось, и он уже не мог себе позволить себе жить так, как он раньше жил. Вот этот вот парадокс страшный. Почему? Потому что у тебя один или два завода осталось. Ты даже не идешь подметать или там что-то выбирать. Ну, пройдет кризис, потихоньку, помаленьку опять производство наладишь, опять это дело пойдет, и все. А почему себя жизни лишать? Что такое? Вот это вот изменение вот этих нравственных устоев, что человек просто-напросто лишает себя того, что он не прав себя лишать. Ему же жизнь-то не он же себе дал, ему Бог дал.
То есть лукавый загнал его в отчаяние.
Да, да. И вот лукавый, ну, собственно говоря, лукавый, вот, он то и лукавый, что он загоняет людей только так. У Паисия Святогорца, кстати, есть такой интересный, как бы, скажем, пример, когда человек молился за своего сына, который очень сильно болел, и говорит: «Господи, если, говорит, я дашь возможность, чтобы у меня сын выздоровел, я построю церковь». Ну, как бы человеку тяжело не было, значит, да, и сын выздоровел, и он начал строить церковь. Я не знаю, как это там это все было, вот как или еще что, как это произошло, или человек это сказал в отчении, в состоянии эффекта, или, или еще что-то, да? Вот, ну, то есть не подумавши, что, собственно говоря, сможет он это сделать или не сможет, или все-таки у него возникла такая мысль о том, что, собственно говоря, сын-то выздоровел, там, может быть, даже и Бог тут ни при чем, да? И такая мысль возникла лукавым внутри. И у человека вот это вот желание построить церковь, вот формально оно было, а Господь ему не помогал. И он в конечном итоге он разорился, и мало того, что он церковь не построил, он даже и дорогу в храм забыл. Вот так лукавый человек отвел от церкви. А когда вот эта вот система, которая вот эта вот, вот сейчас у нас развивается, и которая навязывает человеку, поступай, надо так и так, и ты будешь иметь это, большая иллюзия, то есть человек все больше и больше теряет самостоятельность мышления, размышления. Вот. А еще самое страшное, он, у него нет желания, потребности общаться с Богом. Вот это самое страшное. И в конце концов, когда это происходит, человек сам себе, на себя одевает оковы. Ну, сам себя загоняет в рабство. Вот. И пример, как бы, скажем, такой вот, попросите вот у своих вот близких, родных, или друзей, товарищей, вот, какую-то, ну, такую значительную сумму денег. Почти все скажут: извини, у меня ипотека, извини, у меня кредит, у меня это, я тебе мог помочь, но я не могу, потому что у меня это. Все. И вот что раньше было, люди просто собирались, заходили, собрались, друг другу помогают, они это прекрасно делали. Люди видели друг друга, видели вот эти все лучшие качества, которые они проявляли. Сейчас что? Извини, у меня ипотека, у меня кредит, и люди все больше и больше друг от друга отходят, и друг друга не видят, не чувствуют.
Вот такая... Батюшка, у нас есть шансы выйти из этого порочного круга?
Не надо себя в этот круг загонять. Вот и все. Господь всегда посылает искушения для того, чтобы их преодолевать. Вот эту простую вещь надо понять. Что если тебе Бог дал какое-то искушение, это не значит, что Он тебя наказывает. Он доверяет тебе. Вот. Потому что никогда Бог не дает человеку, если Он дал тебе возможность, это искушение да, есть, то есть возможность для того, чтобы это искушение преодолеть. Все зависит от того, как ты. Если ты пал в отчаянии, у тебя ничего не получится. Если ты обращаешься к Богу: «Господи, подскажи, помоги. Я знаю, что ты дал мне это научение, Он тебе обязательно подскажет». Вот и вот в заключение, вот простите немножко, как бы вот этот, хотелось бы сказать, вот понимаете, такая вот вещь. Вот эта вот большая беседа, я вот стараюсь эти вещи не делать. Почему? Потому что вот стараюсь, вот когда вот люди собираются в небольшой компании, где-то затрапятся или еще что-нибудь, дать возможность каждому человеку высказать. Для чего? Для того, чтобы человек поразмышлял, подумал, потому что каждый человек есть неповторимая личность. А что вот касается вот вещей, вот что, скажем, вот общения с Богом, то это лучше всего приходить на исповедь. Потому что вот, когда человек приходит на исповедь, то потихонечку, помаленечку вот слушаешь его внимательно, и вот мне скажите, вот, пожалуйста, вот это скажите. И потом человек сам потихоньку, помаленьку начинает от этого выходить. Вот, то есть вот общение должно вот обоюдное быть. Когда оно, вот это общение есть обоюдное, тогда вот это хорошо. Тогда вот человек, вот эта вот личность человеческая начинает раскрываться, и человек начинает видеть в себе вот те качества, которые ему, собственно говоря, помогают прийти. Вот, к Богу. Вот, или наоборот, которые мешают Богу прийти потихонечку, помаленечку. А когда вот идет вот такой монолог, вот когда батюшка, вот даже вот очень умный батюшка, и все, вот, идет монолог. Один человек так воспринял, другой человек так воспринял, третий вот так воспринял. Вот всегда она вот должна вот все-таки вот эта обратная связь, она должна быть. Вот есть такая вот задумка, вот не знаю, как вот она потом получится, вот общение с молодежью. Ну, скорее всего, это будет какой-то электронный ресурс через сайт или еще что-нибудь. В каком плане? Что вот показать вот множество тех мифов, которые люди понапридумали сами себе. Вот. Это вот мы вот с вами разговариваем, да, стараюсь вкратце изложить. А у каждого есть вот, у каждого человека есть свои как бы горести и печали. И когда вот с человеком разговариваешь, вот надо вот обратить внимание именно вот что его вот сейчас, вот в данный момент, вот что ему больно, что его интересует, вот эти вот моменты, это вот происходит именно вот на исповеди. И И когда человек, он приходит, он открывается, он не батюшкой рассказывается, он исповедуется перед Богом. У меня был такой интересный случай. Я не думаю, что я тут нарушу тайну исповеди, потому что я не скажу, о чем человек говорил. Просто подошли к мне две бабушки, которые по-русски говорят очень плохо. А желание высказаться, то есть исповедаться, есть. Я говорю, ну ладно, хорошо, если вам удобнее, давайте на своем языке. И бабушка начинает на своем языке. Вот, она говорит. Я потом, значит, слушаю, естественно, я ничего не понимаю. Но она говорит. Я потом говорю, вы все исповедовали? И бабушка на меня так внимательно смотрит, то ли я понимаю, что она сказала, то немножко подумала, нет, батюшка, не все. И давайте дальше исповедовать. Я ее язык не понимал. Но вот это вот, как вот немножко поддержало вот это вот стремление исповедоваться перед Богом. И знаете, какая она довольна ушла с исповеди, потому что у нее появилась возможность сказать Богу все, что она хотела сказать.
Спасибо, Господи, батюшка. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Благослови вас Бог.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседа о вечном» мы беседовали с клириком храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулино, отцом Алексеем Сечиных.